Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг в городе Равалпинди в Пакистане после митинга оппозиции убита Беназир Бхутто, бывший премьер страны. В критическом состоянии ее доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Беназир Бхутто скончалась от ран, полученных в результате теракта террориста-смертника. При этом он сначала выстрелил ей в грудь и в шею, затем подорвал себя. Каковы возможные последствия этого трагического происшествия и насколько типичны террористические методы для политической борьбы на мусульманском Востоке? Эти вопросы обсуждаем с нашими собеседниками. Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, Гейдаром Джемалем, представителем Исламского комитета России, Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Каковы ваши версии произошедшего? Слово Гейдару Джемалю.
Произошедшее — это, конечно, страшный удар по действующей власти, потому что совершенно очевидно, что первой реакцией общественного мнения вокруг Пакистана, а возможно даже и внутри, будет обвинение в этом действующего президента Первеза Мушаррафа. Тут надо отметить прежде всего, что Первес давно попал на милость у Соединенных Штатов. Прежде всего по его нежеланию принимать участие в операциях американских войск в Афганистане и попыток избежать конфронтации с талибами, которая зашла настолько далеко, что вызвала даже препирательство между ним и Белым домом, причем достаточно откровенного свойства. Мушаррав понимает, что конфликт с Афганистаном не несет Пакистану и в плане там военных успехов, и в плане стабильности общества ничего хорошего. Более того, Пакистан, как может быть покажется достаточно парадоксально сторонним наблюдателям, является одной из тех немногих стран, которые, ну, относительно, но наиболее серьезно принимают, так сказать, близко к сердцу борьбу с наркотрафиком. То есть, естественно, что наркотрафик существует, естественно, что караваны из Пакистана отправляются, но относительно, например, на фоне того же Афганистана или некоторых других стран, Пакистан делает какие-то усилия для того, чтобы затруднить жизнь наркомафии. И вот на фоне этого происходит визит Беназир Бхутто, который вряд ли сам по себе был бы достаточен для того, чтобы низвергнуть Мушаррафа и для того, чтобы изменить конфигурацию политической власти. Я напомню, что покушение на Беназир Бхутто произошло сразу после ее появления на территории Пакистана. И уже тогда ответственность возлагалась на действующего президента.
Спасибо. Я напомню, что сам президент Пакистана Перевес Мушаррав на экстренном совещании осудил это убийство и призвал население страны не устраивать беспорядков. Мы слышали мнение Гейдара Джемаля, председателя Исламского комитета России. Слово Алексею Малашенко, члену научного совета Московского центра Карнеги. Ваша версия произошедшего?
Да как вам сказать? Пока что версий будет выдвигаться как минимум две, может быть, две с половиной. Для того, чтобы и та, и другая, и полутретья версия, так скажем, были обличены какой-то плотью, какой-то фактурой, необходимо время, необходимо расследование. Но то, что бросается в глаза, это я совершенно согласен с Гейдаром, когда он говорит, что это удар по власти. Безусловно, Парвез уже был готов, Парвез Мушаррав был готов не просто на контакты, но и какой-то, и на какое-то взаимодействие с Беназир Бхутто. Ему это было необходимо и для стабилизации в стране, и для противодействия, так сказать, радикальным исламистам. Ну и, наконец, на него просто давили Соединенные Штаты. И думать о том, что это какие-то люди по его указанию ее убили, я думаю, что это просто невозможно. Это, во всяком случае, я это практически исключаю. Тогда возникает вопрос, кто? Вторая версия. Но тоже как бы она лежит на поверхности, что некие исламские радикалы, которым все это неприятно, которые борются за власть. Ну что же, в общем, поскольку эта версия представляется очевидной, то ее, я думаю, отметать с порога нельзя. И с моей точки зрения есть еще и третья версия, ну, пожалуй, наиболее труднодоказуема, но тем не менее, я думаю, она вполне реальна. О чем идет речь? Речь идет о том, что в Пакистане масса разных мелких группировок. И удар нанесла по Беназир Бхутто и уничтожила ее не какая-то, так сказать, мощная системная контора, а вот одна из этих групп. Тем более, что в Пакистане, в общем-то, в государстве сравнительно безалаберном, хотя там есть и сыск, и контрразведка, и так далее, я думаю, что это возможно. И тут очень важно, я думаю, что изберет, какую версию изберет Бхутто, на кого он будет давить. Как он будет на это реагировать? Тем более, что сейчас для него крайне важно, чтобы не произошло взрыва, большого, так сказать, политического взрыва. Потому что если это произойдет, то что бы ни случилось, все равно все повесит на него. И нестабильность, и это убийство, и так далее, и так далее. Поэтому Парвезу Мушарафу сейчас не позавидуешь. Положение у него очень тяжелое. Я думаю, вот такая наибольшая острота будет сохраняться, ну, как минимум, в ближайшие там 3-4, может быть, больше дней. Если ему удастся тут же ситуацию взять под контроль, то дай бог. Если нет, то ситуация будет непредсказуемой. Я уж не говорю о выборах, о чрезвычайном положении, которое можно еще раз ввести, о том, как себя поведут американцы и так далее.
Спасибо, это было мнение Алексея Малашенко, члена научного совета Московского центра Карнеги. Как известно, уже беспорядки в Пакистане начались. Слово Георгию Ильичу Мирскому, главному научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Как вы считаете, попали ли под угрозу парламентские выборы, намеченные на следующий месяц? Вам слово.
Да, безусловно. Сейчас ломают себе голову, конечно, все руководители, начиная с Мушарафа. Как быть? Отменять выборы? Ну, а, собственно, это логично было, потому что и так уже все, включая покойную Беназир Бхутто, говорили, что эти выборы будут сфальсифицированы, и нет условий для свободных и справедливых выборов. Сейчас тем более это можно сказать. Ну, а что дальше? Тут же будут говорить, что вот он воспользовался, Мушарраф воспользовался убийством Беназир для того, чтобы осуществить свой замысел, который с самого начала у него был, вообще не допустить каких-то выборов, и усилить свое движение к восстановлению диктатуры. Пусть он снял мундир, и он уже не главнокомандующий, а все равно, значит, он мечтает стать диктатором в полной мере. И поэтому... Так что и так плохо. Я согласен с Алексеем, что больше всего внутри Пакистана проиграл, конечно, он. Я-то думаю, что это организовали, конечно, исламисты. Потому что, во-первых, надо вспомнить, что между ними и Беназир Бхутто давнишняя, жуткая совершенно ненависть. Ведь, собственно говоря, ее отец был казнен, фактически повешен он был по приказу генерала Зиауль-Хака, военного диктатора, который именно первым и начал заигрывать с исламистами. Это было как раз по наущению исламистов. С тех пор вражда абсолютная. Кроме того, последние годы неоднократно они говорили, что вообще это возмутительно, как-то можно думать, чтобы государством управляла женщина. А ведь были все шансы на то, что если ее партия победит, а как раз по опросам последним она получала 30% голосов, ее партия, партия Наваза Шерифа 25%, и правительственная партия Мушарафа 23%. Она могла стать премьером. Понимаете? Но не только в этом дело. Они убивают сразу двух зайцев, убив ее, если моя версия правильна. Во-первых, они устраняют самого светского политика и самого демократического политика в Пакистане. Устраняют его. Значит, летит весь этот тщательно разработанный американцами, прежде всего Кондолизой Райс, план создать альянс между Мушарафом, которого все-таки американцы поддерживают, другого варианта нет, и Беназир Бхутто, что обеспечивает вроде бы движение к демократии. Со всех точек зрения приятно для Америки, но абсолютно неприемлемо для исламистов. Значит, они устраняют эту фигуру. Другого человека на демократическом фронте нет. А во-вторых, они перекладывают всю ответственность, конечно же, на Мушарафа, и теперь всю жизнь его будет это преследовать. Я все время уже сегодня это говорю, что он не отмоется до конца жизни. Все будут на него указывать, он убийца. Значит, наступает полоса нестабильности. Народ взбунтуется, народ возмущен, черт знает что начнется. И будет такая длительная полоса нестабильности, доходящие вплоть, может быть, до порога гражданской войны, что в конечном счете действительно многие люди поверят утверждением исламистов о том, что все это безобразие можно прекратить только тогда, когда, наконец, люди признают, что все это происходит, потому что отошли от правильного, праведного, чистого ислама, в соответствии со знаменитым лозунгом братьев-мусульман. Ислам – вот ответ, вот решение. И многие люди, чтобы избежать, вот в конце концов, этого безобразия, этого произвола, этой междоусобицы, сочтут, что, может быть, действительно лучше вручить власть исламистам. Конечно, они на выборах сейчас не могут прийти, а у них никаких шансов нет. Но если в течение долгого времени, месяц за месяцем и так далее, будет продолжаться вот это безобразие, то, что они дестабилизируют таким образом обстановку, тогда их шансы, конечно, укрепятся, потому что у них два врага. Одного они устранили, Беназир, другой враг Мушаров и военные. Военные ни за что не дадут им прийти к власти в обычной обстановке. Но если будет продолжаться, если вообще будет политический хаос, то тогда и шансы возрастут.
Спасибо большое, говорил Георгий Ильич Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что возможные последствия убийства Беназир Бхутта обсуждаем с нашими собеседниками Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, Кидаром Джемалем, председателем Исламского комитета России, и Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем возможные последствия убийства Беназир Бхутты. Напомню, что это была первая женщина, возглавившая правительство мусульманского государства. Каково было отношение к ней на мусульманском востоке, слово Гейдару Джемалю?
Я совершенно согласен, что исламисты, что называется, не несли ее в своем сердце, но я не думаю, что они могли пойти на эту ликвидацию по одной простой причине. Результаты этой ликвидации, во-первых, не работают на их перспективу, потому что они делают ситуацию неуправляемой. Кроме того, я абсолютно убежден, что у нескольких исламских партий, которые сегодня действуют в Пакистане, нет политической воли и политтехнологов, которые могли бы разрабатывать все это на таком сложном, высоком уровне. К сожалению, состояние исламистов в плане аналитическом, таком консервативно-аналитическом, крайне в Пакистане слабое, иначе бы они не проигрывали раз за разом. Я думаю, что ситуация играет на Наваза Шарифа, потому что как раз эта фигура, скорее всего, оптимально устраивает американцев и подведена ими заранее к этой финишной черте. Тем более, что этот человек, за которым стоят спецслужбы Саудовской Аравии, это именно та фигура, которая устраивает ЦРУ для консолидации и мобилизации всех сил пакистанского общества под эгидой борьбы с талибами и вовлечения в афганскую авантюру. Это именно то, что американцам сегодня нужно.
Спасибо. Это говорил Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Вопрос Алексея Малашенко, члена научного совета Московского центра Карнеги. Вот Беназир Бхутта прожила яркую жизнь. Чем она запомнилась в истории своей страны?
Ох, хороший вопрос. Но прежде всего я бы все-таки хотел чуть-чуть прокомментировать то, что сказал Гейдар по поводу Наваза Шарифа и всего прочего. Все-таки нет у него такой популярности, которая могла бы его куда-то вывести. Это во-первых. Несмотря на все эти связи с саудовцами и так далее, и так далее. Это не тот человек, который удержит стабильность. Вот в чем дело. Поэтому на него делать ставку было бы опасно. И по поводу талибов. Тут уже вот несколько раз этот вопрос подымался. Ну, как говорится, черт его знает, я там свечку не держал. Но дело в том, что американцы сейчас постепенно меняют тактику, в том числе в Афганистане. Они сами ведут переговоры с талибами. Они сами хотят их каким-то образом туда, вот в эту самую афганскую властную систему пустить и найти с ними какой-то компромисс, во всяком случае, с их умеренным крылом. Поэтому все в этом мире неоднозначно. Для Пхутта, по-моему, для Парвеза с Мушаррафа с этой точки зрения талибы даже более опасная ситуация, чем для американцев. Поэтому очень все непросто. И опять же я согласен с Гейдаром в том, что как-то я вот не верю, что исламисты, как бы их главное ядро, их главные силы все это придумали, затеяли и выполнили. Все-таки такое ощущение, что где-то это даже воля случая. А что касается того, чем она запомнилась, ну, не хочется говорить много громких слов. Она запомнилась, во-первых, тем, что она была женщина. Понимаете, все-таки в 35 лет действительно, да еще в Пакистане, стать премьер-министром. Она была очаровательна. Это совершенно ясно, это очевидно. Я думаю, что вот у нас были такие две дамы. Это Тансу Чилер и она. Она, безусловно, женщина-харизматик. Женщин-харизматиков в политике очень мало. Кстати говоря, та же Чилер не была харизматиком. Вот Индира Ганди была. Ну, а еще кто? Очень трудно, по-моему, вспомнить. Это была действительно личность достаточно, ну, не маргинальная, вот даже как подобрать слово. Это была удивительная, а в ней было удивительное смешение традиционного начала и либерального по восточным меркам. И у меня такое ощущение, что если к этому добавить ее образование, ее твердый характер и ее семью, понимаете? Вот мы очень часто, когда говорим о большой семье, о политической семье, которая перемешивается с личной семьей, мы всегда в это вкладываем что-то негативное. А мне кажется, что в Пакистане с этой точки зрения и ее отец, и она, и ее брат, и вот это все окружение, вот ее близкий круг, там или большая семья, или малая семья, как хотите, это некий фактор, который, в общем-то, в политике Пакистана был скорее позитивным, чем негативным. Если бы, как это ни печально, если бы она выжила, если бы ей удалось каким-то образом пойти дальше, то я думаю, что у нее были бы очень большие шансы, и это были бы, и в конечном счете она способна была бы в Пакистане что-то наладить, начать какие-то реформы. У нее была поддержка, кстати говоря, вот эти самые 30%, я думаю, что даже больше. Вы можете себе сопредставить, что такое для Пакистана 30%, которые голосуют за женщину? Это же действительно сила. Вот такой она мне видится, и действительно это трагедия для Пакистана, и даже, может быть, Гейдар со мной не согласится, это даже трагедия для мусульманского мира.
Говорил Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Вопрос Георгию Мирскому, главному научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений. С кем из женщин-политиков на азиатском континенте вы поставили бы в один ряд Беназир Бхутта? Вам слово.
Ну, во-первых, я не согласен с Алексеем, который кроме Индиры Ганди вообще никого не назвал из харизматических женщин нашей эпохи. Не говоря уже о Маргарет Тэтчер, я бы назвал еще Голду Мейер. Наряду с ними, про Индиру Ганди он уже сказал. И, наконец, я должен сейчас назвать Юлию Тимошенко. Вы знаете, я ведь встречался вот с Беназир Бхутта ровно 10 лет тому назад. Я преподавал в Принстонском университете, и она туда приехала, нас познакомили, я довольно долго с ней беседовал. Она, конечно, произвела на меня очаровательное совершенно впечатление со всех точек зрения, и внешность, и характер, и действительно вот эта вот харизма, энергия, решительность. Почему я говорю, что она мне частично напоминает Индиру Ганди, частично Юлию Тимошенко. Вот. И, конечно, она обладала оптимизмом. Вот тогда уже она сказала, я не стал, конечно, ей говорить, что думаете ли вы вернуться в Пакистан и так далее, но она сама сказала, что многие думают, что вот я сейчас уже на всю жизнь здесь вот буду, на Западе, ничего подобного. Ничего подобного. Моя карьера далеко не закончена, все впереди. Все, что сейчас происходит в Пакистане, все это кончится, я еще вернусь. И она, несомненно, видела себя в дальнейшем лидером Пакистана, бесспорно. И именно все остальные, зная и понимая ее харизму, не сомневались в том, что именно она И американцы ведь, они же сразу на ней остановили свой выбор. И, конечно, я согласен с Алексеем в том смысле, что Навас Шариф не идет с ней ни в какое сравнение. Для американцев это далеко не лучше. Это second best, далеко отстающий. И именно на нее была сделана ставка. Сколько энергии приложила Кондолиза Райс летом этого года, когда она сначала уговаривала Мушаррафа не вводить военное положение, а потом пыталась вот создать, состряпать как-то вот этот вот альянс. Они взаимно как бы друг друга прощают, Мушаррав и Беназир. Он ей разрешает вернуться, снимает с нее обвинения, разрешает участвовать в выборах, вплоть до того, что она может, если победит на выборах, стать премьером. А она тем самым как бы легитимизирует его избрание президентом. Все было прекрасно. Это американский вариант самый лучший был. И вот все это рухнуло, во-первых, когда уже первое было покушение на нее. И тут к вопросу о том, что это неизвестно, кто там это совершил. Я ни с Гайдаром, ни с Алексеем не согласен, что либо это какие-то мелкие группы там, и что исламисты. Позвольте, первое покушение уже на нее, она же просто случайно осталась жива. А сколько покушений было на самого Мушаррафа, и сколько вообще происходит политических убийств там. Ясно, что это действует именно какая-то совершенно целенаправленная, четкая и могущественная рука. И кроме как люди, которых можно увязать так или иначе, или ассоциировать с Аль-Каидой, я таких не вижу, это их почерк абсолютно. И выгоды только для них. Мушаррав проиграл от этого. Демократические силы, либеральные силы проиграли, они остались без лидера. Кто в выигрыше? Исламисты, конечно, многие их будут обвинять, но в основном-то будут обвинять, я уже говорил, Мушаррафа всегда, всю жизнь. В основном его уже сейчас бьют, там срывают предвыборные плакаты его партии и так далее. Все против него направлено. И в конечном счете, если исходить из того, что вся эта акция направлена на дестабилизацию обстановки, то лучшего акта, чем вот этот, вот, конечно, не найти. Вот в чем дело.
Спасибо. Напомню, что в четверг в городе Равалпинди в Пакистане после митинга оппозиции убита Беназир Бхутта, бывший премьер страны. В критическом состоянии ее доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Беназир Бхутта скончался от ран, полученных в результате теракта террориста-смертника. При этом он сначала выстрелил ей в грудь и в шею, а затем подорвал себя. Бхутта находился в автомобиле в окружении охранников. На ней бронежилета не было. Каковы возможные последствия этого трагического происшествия? Насколько типичен террористический метод для политической борьбы на Восточном Востоке? Эти вопросы обсуждаем с нашими собеседниками Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Коротко о главных новостях. В Пакистане объявлен трехдневный траур по лидеру оппозиции Беназир Бхутта. Бхутта была убита в четверг на митинге своих сторонников. Смертник взорвал бомбу рядом с ее машиной. Совет Безопасности ООН на срочном совещании осудил убийство в Пакистане лидера оппозиции Беназир Бхутта. Мировое сообщество с возмущением встретило известие об убийстве. С резкими заявлениями выступили США, Европейский Союз, лидеры многих стран, европейских и азиатских. В Ростове-на-Дону военный суд признал двух офицеров виновными в убийстве чеченцев и приговорил их к длительным срокам заключения. Евгения Худякова и Сергея Ракчеева обвиняли в убийстве трех сотрудников строительной фирмы в Грозном в январе 2003 года. Василий Алексанян, исполнительный вице-президент компании «Югос», просит правозащитников о помощи. Власти игнорируют указания Европейского суда о его срочной госпитализации, пишет он в заявлении из СИЗО. Дело против Виктора Шендеровича об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сегодня объявлено. В центре Москвы на Манежной площади в подземном торговом комплексе «Охотный ряд» взорвалась связка петард. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков. Бадри Патаркацишвили снимает свою кандидатуру с досрочных выборов президента Грузии, намеченных на 5 января. Патаркацишвили заявляет, что попал в политику случайно. Переговоры между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом закончились безрезультатно. На переговорах обсуждалось строительство Израилем нового жилищного комплекса в Восточном Иерусалиме, против чего резко возражают палестинцы. В Турции из-за опасений терактов отменены новогодние мероприятия.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможные последствия убийства Беназир Бхутта обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России, и Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Вот большую часть своей жизни Беназир Бхутта находилась или в тюремном заключении, или под домашним арестом, или в эмиграции. Придавал ли ей вот это ореол мученика дополнительную популярность слова Гейдару Джемалю?
Ну, а видите ли, ореол мученика, может быть, в глазах либерального западного сообщества, которое очень остро и чувствительно относится к статусу женщины в исламском мире, особенно такой, как Беназир Бхутта, которая была вхожа в молодежные либеральные круги в пору своей учебы в Оксфорде, где она, так сказать, была частью Jet Society, светского истеблишмента, и это было хорошо известно. Естественно, что в глазах подавляющего большинства населения исламского мира это ей статуса такого не давало, потому что либеральное пространство, как правило, очень чуждо исламскому сознанию. Но я хочу сказать еще в свете этой произошедшей трагедии, что мы оставляем в стороне достаточно очевидную, лежащую на поверхности возможность. Игру некоторых офицеров пакистанских спецслужб, которые достаточно самостоятельные, которые проводят политику, далеко не согласованную с своим руководством. В этой связи я хотел бы напомнить трагическое уничтожение так называемой «Красной мечети», когда пакистанские спецслужбы организовали разгром и уничтожение джамаата, базировавшегося на эту мечеть, окончившуюся убийством более 100 человек, среди которых большинство были женщины и дети. Это потрясло тогда пакистанскую общественность, но надо сказать, что Первес Мушаров не отдавал такого приказа. Это была самодеятельность определенных руководители разведки, которые непосредственно получали приказы из Вашингтона. Поэтому здесь мы не вправе не учитывать, что такого рода акции могут проводиться профессионалами диверсий, профессионалами такого рода острых операций, но идущих, так сказать, совершенно не в ракурсе, не в фарватере своего политического руководства, а руководствующихся совершенно другими указаниями и другими политическими целями.
Говорил Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Вопрос к Алексею Малашенко, члену научного совета Московского центра Карнеги. Вот вся история семьи Бхутта полна трагедий. Был казнен Зульфикар Али Бхутта, погибли при невыясненных обстоятельствах два брата, и сегодня погибла Беназир Бхутта. Напоминает ли это какую-то трагическую историю семьи Ганди или семьи Кеннеди? Вам слово.
Ну, вы знаете, я думаю, что можно еще найти такие параллели, но выводить какую-то из этого тенденцию о том, что, так сказать, вот сейчас как бы самодет уничтожение семей, я бы не стал. В конце концов, для истории это достаточно типично, когда одна семья какая-то, одна группа интересов, семейный клан стремится к власти или находится у власти и одновременно вступает в противоречие с другими группами интересов. Ну, в этом нет ничего неожиданного. Так было, по-моему, еще в римскую эпоху, так было позже, так было в Средневековье. И тут делать какие-то выводы, что это вот, дескать, только в Америке, там, возможно, или в мусульманском мире, я бы не стал. Другое дело, что, в принципе, появление таких сплоченных семей, политически сплоченных семей, это действительно редкость, потому что если мы посмотрим на так называемые большие семьи, ну, например, на постсоветском пространстве, то там, как правило, пользуясь выражением Михаила Сергеевича Горбачева, обычно происходит полный раздрай. И редко-редко, когда какая-то семья консолидируется на вот такой самоидейно-политической основе. Естественно, что это раздражитель. Это огромный самораздражитель для политических соперников. Ну и действительно, если события развиваются в определенном русле, то эта семья находится под постоянной угрозой, в том числе угрозой уничтожения. Но чтобы вот так вот планомерно убивали, ну, я не знаю, может быть, только можно сравнить с семьей Ганди. Да, еще вот вы сами говорили сам про Кеннеди, но это тоже все-таки подходит вот именно такое планомерное, я бы сказал, систематическое давление. Это все-таки не так часто бывает.
Говорил Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Вопрос Георгию Мирскому, главному научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Чем запомнились периоды недолгого премьерства Беназир Бхутта в Пакистане? Вам слово.
Во-первых, я хочу сказать, что я согласен с Гайдаром Джамалем, когда он говорит о том, что в этом акте, возможно, замешаны какие-то спецслужбы, которые действуют не по приказу президента, а самостоятельно. Для меня это вот второй вариант, менее вероятный, эта версия, менее вероятна, чем действия крайних исламистов, но вполне возможный. Почему? Потому что ведь, будучи политиком демократической ориентации, Беназир Бхутто неоднократно говорила о том, что она, если у нее будет возможность, она выведет на свежую воду, на чистую воду и расследует, и как следует скроет все дела, связанные с деятельностью этих людей. И не исключено, что если бы она стала премьер-министром, то она, тем более, что у нее самой были обвинения в отношении коррупции, она бы с большой энергией взялась бы за расчистку этих авгиевых конюшен. Если бы она что-то нарыла, там накопала, что касается деятельности спецслужб и военных и так далее, то вскрылись бы безобразные и неприглядные факты. И поэтому вполне могло быть, что эти люди, не желая допустить того, чтобы она пришла к власти, ее устранили, вовсе не советуясь и не получая указания от президента. Так что в этом смысле то, что сказал Гайдар, мне кажется вполне убедительным. Это вполне может быть. А если говорить о ее пребывании у власти, то тут надо сказать, что ничего особенно такого позитивного не было. Сказать, что она какой-то великий реформатор там, или что она совершила какие-то грандиозные преобразования, или улучшила там положение. Нет, наоборот, тут скорее знак минус будет, понимаете, потому что ее обвинили в коррупции. Ее обвинили в коррупции, и полностью отмыться от этого все-таки она не смогла. Другое дело, что можно сказать, что Наваз Шериф и другие там люди, что они меньше. Конечно, коррупции там всегда была, но от нее, может быть, ожидали чего-то другого, учитывая, что она вот человек вроде европейской складки, демократы и так далее. Но оказалось, что, ну, кстати сказать, и вот в других странах вот тоже. И в Турции вот это было с этой Денис Селлер, и в других странах, и не только там, опять же, та самая Юлия Тимошенко, о которой я говорил, в чем-то сравниваю ее тоже, прекрасная внешность, железная воля, там характер, энергия, решительность, а тоже рыльца в пушку. Так что тут, понимаете, трудно сказать, тем более, что все это ведь не доказано по-настоящему в таких делах, трудно что-то доказать. Но тот факт, что, несмотря на все эти обвинения, она пользовалась колоссальной популярностью. Миллионы людей ее встречали. И сейчас возмущение огромной страны, не только в Карачи, вот там, где ее вотчина, так сказать, главная ее база, именно Карачи, но и вообще в других частях Пакистана. Это говорит о том, что люди, видимо, считают, так же, как у нас в России. Ну, конечно, те, кто наверху, те приворовывают. Ну, в такой народ, и мы сами бы, попав наверх, тоже бы воровали, поэтому это как раз можно простить, ничего страшного в этом нет. И это не самое главное. А вот то, что она проявила себя как человек сильный, мужественный, как человек, который просто может сказать, что у меня не было времени, но что она один раз была 2 года у власти, 3 года, следующий раз. Но, в принципе, на нее возлагались, конечно, огромные надежды, тем более, что... А кто есть-то, кроме нее? Раз-два и обчелся. Мушаров, он одно время был популярен, а сейчас большинство народа его терпеть не может, судя по всему. Наваз-Шариф – это не харизматическая фигура абсолютно, а больше вообще никого на политической арене нет. Понимаете, на политической сцене, вообще на государственной арене Пакистана в течение десятилетий, в основном копошатся политические пигмеи. Это люди, которые абсолютно не способны к тому, чтобы произвести какие-то крупные, действительно радикальные преобразования, вдохнуть какой-то жизнь, новый дух какой-то вдохнуть, поднять людей, мобилизовать. Нет никого. Поэтому, естественно, что к ней обратились взоры. И я не сомневаюсь, что правильно Алексей сказал, что для женщины получить там 30%, возможно, она и больше получила бы. Это колоссальное достижение.
Спасибо, говорил Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Напомню, что обсуждаем возможные последствия убийства Беназира Бхутта. Сегодня Кремль выразил свои соболезнования пакистанскому народу. Вот как изменил бы российско-пакистанские отношения, отношения между Москвой и Исламабадом, возможный приход Бхутта к власти? Слово Алексея Малашенко.
Это хороший вопрос, на который я не знаю никакого ответа. Я думаю, что никто не знает. Конечно, можно фантазировать, но прежде я бы в скобках хотел сделать одно замечание исключительно для радиослушателей. Дело в том, что, я думаю, не все знают, что население в Пакистане больше, чем в России. Это не какой-то там, знаете, уголок заповедный, неизвестно где, а это, в общем-то, огромное государство по населению, поэтому действительно все, что там происходит, имеет огромное значение для региона, для мусульманского мира. А что касается России, ну, честное слово, по-моему, уж не такие были отношения тесные между Пакистаном и Россией, чтобы можно было что-то такое на эту тему изобретать. Да, кстати, есть какая-то общая проблема с талибами, но подходы разные. Тот же Пакистан, который, как тут было правильно замечено, в общем-то, энергично по сравнению со всеми борется с наркотиками, но это нас тоже не касается, потому что те наркотики, которые идут к нам, в Россию, в Центральную Азию, они идут как бы, минуя Пакистан, они идут непосредственно из Афганистана. Никаких планов таких серьезных по расширению и экономических отношений, и, скажем, военно-технических отношений, я что-то про это не слышал. И вообще, если мы посмотрим на историю, то Пакистан, ну, может быть, за исключением отдельных, так сказать, случаев индопакистанского конфликта, мы помним там, как это все подписывалось в Ташкенте в свое время еще при советской власти, в общем-то, я не думаю, чтобы вот этот самый пакистанский вектор был очень важен и интересен для России. И, естественно, что и в самом Пакистане, несмотря на какие-то, так сказать, традиционные дипломатические заявления, больше поглядывают на Запад, на Восток, чем на Север.
Говорил Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Насколько опасны террористические методы борьбы за власть в Пакистане, который, возможно, обладает ядерным оружием? Вопрос Георгию Мирскому.
Ну, вообще, все, кто хоть сколько-нибудь понимает в Пакистане и занимается вообще политическими проблемами, все понимают одну простую вещь, что самый кошмарный сценарий был бы, если бы вот эти крайние фанатичные, абсолютно беспардонные, оголтелые исламисты получили доступ к ядерному оружию. Это, конечно, невозможно сделать, вот исходя из сегодняшней ситуации. На выборах они всегда получают всего несколько процентов, у них нет какого-то великого харизматического лидера, и Гайдар Джамаль правильно говорил, что они разобщены, раздроблены, в общем-то. Но если представить себе, вот заглянуть послезавтрашнее, если представить себе вот эту длительную полосу нестабильности, междоусобицы и безобразия, беспредела, доходящего вообще до полного хаоса анархии, если представить себе, как я уже сказал, что в таких условиях все больше и больше людей будут прислушиваться к голосам, которые говорят, что все это потому, что вот забыли ислам и пошли другими неправедными путями, если им удастся убедить людей в том, что именно при господстве исламистов в стране наступит порядок и спокойствие, будут искоренены все зловредные чужеземные влияния, то тогда вполне может быть, что их влияние достаточно усилится. Правда, на их пути встанет армия. Армия вообще ни в одной стране не терпит каких-то иррегулярных формирований, таких полуподпольных, партизанских, террористических и так далее. Вот. Но дело в том, что сейчас все данные говорят о том, что сама пакистанская армия и спецслужбы пакистанские, они напичканы, наинфильтрированы в очень большой степени людьми, симпатизирующими вот этим исламистам. И не исключено, что может произойти раскол в армии. Вообще сейчас все что угодно может быть. Через какое-то время, если Мушаров и так уже совершенно непопулярный человек, а сейчас тем более после убийства Беназир, если он просто не сможет удержать в руках под контролем ситуацию, то военные просто могут его отстранить и назначить какого-то другого человека. Но это опять же будет временно, опять новый какой-то военный диктатор, сколько их было уже в Пакистане. В том-то и беда, понимаете, что люди уже разочаровались во всем. Они разочаровались в военных диктаторах, которые с самого начала, начиная с Аюб Хана, там включая Яхья Хана, Зиауль Хака и так далее, в этом они разочаровались. Они разочаровались в западной модели демократии, которая ничего не дала. Никогда какого-то сильного левого социалистического движения там не было вообще. Вот демократические светские силы, представленные Беназир Бхутты, сейчас, возможно, непоправимо ослаблены в результате ее убийства. И что остается-то на арене? Вот с ней была связана надежда. Понимаете, почему я говорю, что, несмотря на то, что вроде ее правление в должности премьера ничего особенного не дало и ничем не ознаменовалось, но для людей это означало все-таки какую-то надежду. Что-то будет. Сейчас этой надежды нет. Вот если эта надежда будет возлагаться на исламистов, то у них, конечно, появляются большие шансы. И опять же, не просто вот так вот прийти к власти законным путем. Это вряд ли возможно. А усиливать постепенно свое влияние так, что и части армии, спецслужб, население, все постепенно будут склоняться к ним и переходить на их сторону, если это будет распространяться. И вот тогда может получиться так, что действительно на ключевых позициях окажутся такого сорта люди. Что может быть? Конечно, смешно думать, что если даже по отчаянию, пока что это очень гипотетически звучит, в их руках окажется ядерное оружие, они возьмут да сбросят атомную бомбу на Индию. Конечно, этого не будет. Беда только в другом может заключаться, что они могут передавать какие-то элементы ядерного оружия в каких-то формах там, миниатюрных, минимальных и так далее, вот каким-то группировкам из этих международных террористических, исламистских, джихадистских организаций, которые уже будут, если не используют, то угрожать этим. Вот в этом заключается угроза. Американцы, кстати, страшно этим встревожены. Ведь я вам напомню, что даже один из претендентов на кресло президента Соединенных Штатов, Барак Обама, сказал тут как-то в одной из своих речей, что надо подумать о том, чтобы, если нужно, нанести даже военный удар, предпринять военную операцию в Пакистане. Его тут же дезавуировали все, сказали, что ты там, мальчишка, что ты понимаешь в политике, куда ты лезешь. Но какие-то разговоры были о том, что если уже крайний случай вот такой наступит, то американцы должны продумать вопрос о том, как нейтрализовать ядерные объекты в Пакистане.
Спасибо, говорил Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Вопрос Алексея Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Вот сегодняшний теракт подтвердил, что терроризм политический остается опасным способом решения политических проблем на мусульманском Востоке. Так ли это?
К сожалению, это так. К сожалению, это не вчера и даже не позавчера появилось. И я думаю, что как тенденция это еще будет продолжаться неопределенно долго. Я думаю, что о всех причинах этого уже говорилось. Тут и отсутствие нормальной оппозиции, тут и внутриполитическая борьба безумная, тут и самое, может быть, главное то, что ислам удивительно прочно сидит в политике, что с одной стороны нормально, но с другой стороны вот то, что он все более и более монополизируется с радикалами, даже экстремистами, это, безусловно, так сказать, приводит к негативным последствиям. Тут и откровенная провокация со стороны западных держав, тут масса вещей, которые так или иначе выталкивают вот этот самый терроризм на первый план. Причем, к сожалению, я очень часто слышу, да мы все слышим о том, что это бандиты, мерзавцы, негодяи, что у них там нет веры и так далее, и так далее. Нет, это все не так. Это какая-то часть, это какая-то политическая тенденция, достаточно прописанная, достаточно системная. И отмахиваться от него нельзя, тем более, что как бы этих террористов не называли и не обзывали, я бы так сказал, и как бы их там не пытались где-то такое мочить, это люди по-своему честные, ведь они рискуют жизнью. Это фанатики, они отвечают только перед Всевышним. И в любом случае это очень достойный, и я бы сказал, это очень страшный противник, понимаете? нам с ним жить, нам с ним бороться. Но и во всяком случае, я думаю, главная задача даже не всего мира, так уж, чтобы не обобщать, а вот именно мусульманского мира каким-то образом не допустить то, чтобы радикальная тенденция, которая была, есть и будет, чтобы она постепенно не развивалась, не превращалась в экстремистскую. А это мы наблюдаем, в общем-то, повсюду, от Пакистана, ну и назовите мне любое мусульманское государство, которого там нет. Так что я думаю, что это наше сегодня и это наше завтра. А что касается того, что говорил Георгий Ильич Мирский, вот вы знаете, когда его слушаешь, то первое желание – это сказать «нет, нет, этого быть не может». Потом поставить точку и сказать, что именно так это и будет происходить. Вот как вам объяснить? Ведь лет 15-20 тому назад никто не мог представить себе, например, там такие взрывы в Нью-Йорке, вот эту самую бомбежку. Никто не мог, ну, например, сам представить вот такой российский Кавказ. А лет 30 тому назад никто не мог представить исламскую революцию в Иране. Поэтому такое, я так думаю, что мы должны быть готовы к самым неожиданным поворотам. И по поводу ядерного оружия и исламистов в Пакистане, я думаю, что самый печальный вариант может заключаться в том, что если какие-то экстремистские группировки из их числа, ну хотя бы на, не знаю, там, на несколько дней придут к власти, и они будут прекрасно понимать, что они не усидят, но что-то делать надо, вот тут они могут эту карту разыграть, хотя, конечно, на их пути даже в этом случае будет огромное количество препон, начиная от самой пакистанской армии и кончая все той же Америкой, которая, как известно, даже там какое-то специальное подразделение создала для того, чтобы его высадить в вот такой критической ситуации.
Говорил Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Вопрос Георгию Мирскому, главному научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Возможно ли вмешательство военных в ситуацию, например, введение чрезвычайного положения, срыв выборов, и не станет ли это косвенным торжеством замысла террористов?
Да, но прежде всего два слова по поводу того, что сказал Алексей. В общем-то, я с ним согласен относительно исламистов, что это люди искренние и преданные своей идее, которые жертвуют своей жизнью. Но кто-то правильно сказал, я не помню, какой-то английский политик, что на свете немало искренних людей. И в отношении многих из них можно сказать, что чем они искренние, тем они хуже. Понимаете, искренность бывает разная. Адольф Гитлер был абсолютно искренним человеком. Тут уж у него не отнимешь это, понимаете? Поэтому искренность – это не такая добродетель, которая может, знаете, привести к тому, что сказать, да, конечно, это убийцы, но они честные и искренние. Что же касается того, что вот вы говорите насчет… у вас был вопрос…
В торжестве военных, что…
Да, насчет военных. Я уже говорил, что ни в одной стране военные, просто по определению, по природе своей, не могут симпатизировать, как корпорация, я имею в виду, не могут симпатизировать и сочувствовать своим конкурентам, соперникам из числа вот этих парамилитарных, иррегулярных, полуподпольных, партизанских и так далее формирований и группировок. Это невозможно. Но, с другой стороны, известно немало случаев, когда в саму армию проникали, просачивались, инфильтровывались вот такого рода элементы. И тогда в армии может начаться раскол, тогда будет для государства самое худшее. Раскол, разброд в вооруженных силах, братоубийственная война между военными и так далее. Это не исключено. В принципе, они, конечно, будут всячески противиться и противостоять. Но что они могут сделать? Я уже сказал, что беда Пакистана в том, что за эти 60 лет его существования было испробовано все. И совершенно никчемная, быстро скомпрометировавшая себя западная демократия, карикатура, вернее, на нее. И военные диктатуры, целый ряд их. И попытки установить какие-то такие промежуточные вот режимы, вроде Беназир Бхутта, это и не диктатура, и… Вот, понимаете, и во всем люди разочаровались, ничего нет. Вот у них была надежда, понимаете, бывает так, что человек себя еще не проявил в прежней своей деятельности, но на него вдруг возлагается надежда. В Аргентине был Перон, который был с позором изгнан из страны военными, и никто вроде хорошего слова не мог сказать, плюнули во след ему. А прошло 20 лет, и все с восторгом восприняли его возвращение, потому что все остальное оказалось настолько хуже. Понимаете, так и здесь. Если в стране полный вакуум и нет никого, кому хочется даже и можно поверить, то тогда уже естественно, и в этом-то шанс исламистов и состоит. Они-то ведь еще у власти не были. Ну, при Зия-уль-Хаке их влияние было очень сильно, но тем не менее, люди могут сказать, что ну испробовано все, все хуже и хуже, просто ничего нет, пустыня, хаос, анархия, безобразие. Так вот, в таком случае и среди военных могут появиться такие же настроения, ведь опыт многочисленных военных переворотов и в Северной Африке, и в Тропической Африке показывает, что именно среди военных всегда появлялись в условиях развала гражданской власти наиболее радикальные и решительные силы. Спрашивается, какой ориентации? Раньше это в основном были люди социалистической ориентации. Сейчас об этом уже никто не говорит. Сейчас, если появятся вот эти люди прямого действия, люди действия, понимаете, вот эти вот радикальные, настроенные на то, чтобы все перевернуть, начать с чистого листа, то они, безусловно, будут только исламистской ориентации. Только.
Спасибо. Вопрос Алексея Малашенко. Способны ли последователи Беназир Бхутту, несмотря на сегодняшнюю потерю, довести ее дело до конца и победить на парламентских выборах?
А вот это, я думаю, мы увидим в самое ближайшее время. Во всяком случае, то, что такая попытка будет предпринята, это совершенно очевидно. Вот на гребне вот этой скорби, на гребне вот этих толп, которые сейчас уже выходят на улицы, на гребне ненависти к Парвезу, к Мушаррафу, на гребне, я бы сказал, страха перед исламистами, конечно, шансы есть. Тут главный вопрос в том, чтобы вот это вот ощущение возможности победы, мести за убитого лидера, оно бы продержалось.
Спасибо. Напомню, что возможные последствия сегодняшнего убийства Беназир Бхутта обсуждали с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России, и Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безуглов, продюсер Илья Бабчинецкий и Наталья Хлоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.